Александр Волков. «Желтый туман». Сказочная повесть. Вступление. Сон длиною в 5000 лет. Длинное узкое ущелье кругосветных гор заканчивалось уютной и теплой пещерой с высоким сводом, с гладкими стенами и ровным полом. В дальнем углу пещеры возвышалась гигантская ложа. И там, на мягкой мховой подстилке, спала глубоким сном женщина исполинского роста. Сон ее был необычен. Он продолжался десятки веков. Кто же сумел справиться с этой волшебницей? Кто и за какие злодеяния навеял на нее очарованный сон? Чтобы узнать, как и почему свершилось такое удивительное дело, перенесемся мысленно на несколько тысяч лет назад, в ту отдаленную эпоху, когда в стране, которую позже назвали волшебной, появился могучий чародей Гурикап. Это Гурикап отгородил волшебную страну от остального мира великой пустыней и кругосветными горами. Это он дал животным и птицам ее населявшим дар человеческой речи. Он заставил круглый год сиять над ее лесами и полями жаркое летнее солнце. Много добра сделал Гурикап для волшебной страны, и обитавшие в ней племена маленьких людей жили весело, счастливо, в спокойном, мирном труде. Но вот прошла тысяча, а может быть, 2000 лет, и на жителей волшебной страны начали то и дело сваливаться неожиданные бедствия. То при ясном небе налетит на людское поселение ураган и повалит дома, убивая и калеча тех, кто не успевал вовремя оставить жилище. То наводнение затопит прибрежную деревню, то на домашний скот нападет повальная болезнь, коровы и овцы гибнут десятками. Посмотрев в свои магические книги, Гурикап узнал, что в волшебную страну явилась из большого мира колдунья Арахна. Ростом она была Гурикапу только по пояс. Но у доброго волшебника голова приходилась вровень с верхушками самых высоких деревьев. Поэтому и Арахна была великанша, но ниже всего-навсего локтей в 30. Арахна была очень злая колдунья. Если в какой-нибудь день ей не удавалось никому навредить, она считала этот день пропащим. Зато, причинив кому-нибудь беду, она хохотала так громко, что деревья в ближайшей роще качались, и с них падали плоды. Только к одному из людских племен Арахна относилась снисходительно. К немногочисленному племени гномов, которых она привела в волшебную страну из-за гор. Гномы служили ей верно и преданно. Их прадеды дали в этом великую клятву. Но если бы чародейка обидела своих подданных, то гномы разбежались бы по всей стране, и тогда попробуй, найди ее в густых лесах и высоких луговых травах. Ростом они были с локоток и умели удивительно ловко прятаться. Крошечные старички с длинными седыми бородами и опрятные старушки в белых чепчиках заботились обо всех нуждах своей повелительницы с величайшим старанием. Они жарили ей быков и баранов, гномы разводили их на богатых горных пастбищ. Они пекли пышные булки из пшеницы, которые выращивали на плодоносной почве своей уединенной долины. Из маленьких луков подстреливали жирных фазанов и куропаток и ткали материю, и окрашивали ее в синий цвет, а потом шили новую мантию, когда одежда волшебницы изнашивалась. За эти неоценимые услуги Арахна не оставляла гномов своим покровительством. Заклинания Арахны продлевали их жизнь до 150 лет. Их дети вырастали, не зная болезней, их стрелы били дичь без промаха, а в сети попадала крупная рыба. Но Арахна делала добро с величайшей неохотой и вознаграждала себя тем, что остальным людским племенам устраивало всевозможные пакости. И вот, когда об этом проведал Гурикап, он решил обезвредить злую волшебницу. Однако, как это сделать? Ну, проще всего казалось убить колдунью, стукнув ее по голове многопудовым кулаком, но волшебник был так добр, что никогда никого не убивал. Даже шагая по лугу, он нарочно шумел, шаркал ногами, и всякие лягушки, букашки, таракашки успевали убраться из-под его огромных сапог. Гурикапу оставалось одно — надолго усыпить Арахну. Он порылся в книге заклинаний и нашел, что самый долгий срок очарованного сна — в который он может погрузить злую волшебницу 5000 лет.
— Ну что ж, срок подходящий, — задумчиво пробормотал Гурикап. — Может быть, за это время она отвыкнет делать зло. Но тут написано, что для успеха волшебства я должен собрать всю силу воли, а самое главное, мне нужно находиться рядом с Арахной, когда я буду говорить заклинание, иначе оно не подействует. И вот это труднее всего.
От всех разведчиков, зверей и птиц Гурикап знал, что колдунью Арахну застать врасплох невозможно. Вокруг нее постоянно шныряли гномы, они предупреждали свою госпожу о любой опасности. И кроме того, чародейка умела принимать любой вид, какой только захочет. Она могла прикинуться лисицей или филином, цветущей яблоней или сухим пнем, и изловить ее было делом чрезвычайно хитрым. Гурикап основательно подготовился к выполнению своего замысла. Он выучил длинное и страшное заклинание наизусть, чтобы в нужный момент не отвлекаться и не шарить глазами по строчкам магической книги, а затем он призвал на помощь всех лесных зверей и птиц. Звери и птицы охотно откликнулись на зов волшебника. Арахна достаточно всем насолила, и они рады были отделаться от злой феи. В назначенный день и час долину, где находилось убежище Арахны, окружили бесчисленные стада всякого зверья. Пришли бизоны и туры, львы и тигры, гиены, шакалы, волки, барсуки и зайцы, мыши, крысы. По всем деревьям прыгали опоссумы, куницы и белки. В воздухе реяли стаи орлов, кондоров, ястребов. Стрекотали сороки, каркали вороны, резали воздух быстрыми крыльями ласточки. Страшный гвал и гомон наполнили окрестность, и все это неисчислимое воинство грозно надвигалось на убежище Арахны, окружая его с со всех сторон. Вел это воинство великан с развивающимися седыми кудрями, с очами, пылающими гневом, трубным голосом, покрывавшим шум этой разноголосой армии, Гурикап объявил: «Выходи, Арахна! Пришла тебе пора держать ответ за все твои злодейства!» Сердце колдуньи затрепетало от страха. Сначала она думала отсидеться в пещере, но поняла, что тут ее захватить легче всего. И вмиг из пещеры вылетел орел и попытался затеряться в орлиной стае. Напрасно! Орлы были начеку и угостили незваного пришельца такими полновесными ударами когтей и крыльев, что фальшивый орел мгновенно прикинулся ласточкой, которая замешалась в гуще проворных птичек, но те тоже не зевали и мигом распознали обманщицу. Арахна не сдавалась. Среди мушиного полчища, густым ковром покрывавшего землю, появилась еще одна, может быть, стотысячная по счету мышь, но ее сразу обнаружили. Дикая кошка крепко схватила ее когтями и промяукала задыхающимся от радости голосом: «Она здесь! Я держу ее, повелитель!» Не теряя ни секунды, Гурикап опустился на колени среди отпрянувших в сторону мышей и быстро-быстро прочитал неотразимое заклинание. И, о чудо, на земле во весь свой гигантский рост распростерлась колдунья Арахна. Она заснула глубоким сном, которым ей отныне было суждено проспать 50 веков. Волшебник поблагодарил зверей и птиц за дружескую помощь, и те быстро рассеялись по лесам и полям. Гурикап в задумчивости стоял над спящей феей, и вдруг до его слуха донесся слабый голос. Присмотревшись, волшебник разглядел гнома, вскарабкавшегося на грудь чародейки. Седобородый Антрена обращался к Гурикапу: «Могучий повелитель, ты усыпил нашу госпожу, и мы не смеем оспаривать твою волю. Арахна действительно делала много зла, но она была добра к нам, и мы не хотим, чтобы шакалы и гиены растаскали по кусочкам ее тело. Разреши нам отвезти его в пещеру и там караулить, пока не придет назначенный срок ее пробуждения». Гурикап улыбнулся: «Вы добрые маленькие человечки, и я хвалю вас за вашу заботу. Делайте с вашей госпожой что хотите. У меня не было намерения убить ее. Я лишь постарался помешать ей творить зло». Гурикап отправился к себе в замок, а гномы под руководством Антрена принялись за работу. Несмотря на маленький рост, они были искусные мастера. Одни из них сколотили длинную колесницу, а другие привели в порядок каменные ложа, находившиеся в дальнем, самом теплом и укромном углу пещеры, и устлали его толстым слоем свежего мха. Потом сотни гномов, как муравьи, облепили гигантское тело спящей повелительницы, с помощью блоков и рычагов взвалили его на колесницу, отвезли в пещеру и с превеликим трудом уложили на постель. Гномы не знали, сколько времени суждено проспать Арахне, и поэтому устроили так, что все было готово к ее пробуждению в любой момент.
У изголовья стояла бочка с водой, которую часто сменяли, чтобы она не портилась. Через каждые 3 дня на вертелах зажаривалась пара быков, ведь повелительница проснется голодной. Но так как мясо долго храниться не может, гномы съедали его сами и тотчас готовили замену. В печи всегда были свежие булки. Словом, когда бы ни проснулась колдунья, она не могла бы пожаловаться на нерадивость своих слуг. Но поколения гномов сменялись одни другими, а злая волшебница все лежала в очарованном сне. Гурикап не пускал заклинания на ветер. Раз в 100 лет, когда синяя мантия Арахны истлевала, старушки пряли пряжу, ткали материю, шили новую мантию, и гномы с трудом надевали ее на бесчувственное тело чародейки. А как следили неусыпные стражи за чистотой пещеры! Пол, потолок и стены обметались ежедневно, а раз в неделю мылись. Комары, мухи, пауки, пробравшиеся в помещение, уничтожались беспощадно, а мыши и крысы изгонялись с позором. Над головой спящей волшебницы было установлено опахало, и круглые сутки дежурный страж приводил его в движение, так что воздух вокруг Арахны никогда не застаивался. И не от этих ли забот преданных гномов длинная вереница веков бесследно пролетела над Арахной, а она лежала на мягкой постели, все такая же румяная и свежая, как в тот момент, когда усыпил ее Гурикап. В продолжении столетий гномы забыли обстоятельства, при которых была усыплена фея, и им казалось, что она вечно спит в своей пещере чудесным сном и будет спать до конца мира. Но уход за ней превратился в религиозный обряд и соблюдался весьма строго. Малейшее отступление от него считалось грехом и беспощадно каралось старейшинами. Время в теплой пещере точно остановилось, но не стояло оно в большом мире за кругосветными горами. Человечество от каменных орудий перешло к бронзовым, а потом к железным, поплыли по морям парусные корабли, отгремели греко-персидские войны, сметая все на своем пути, прошли по устрашенной Европе римские легионы. Началась и кончилась эпоха средневекового варварства. Колумб открыл Америку, а соратники Магеллана первыми из мореплавателей совершили кругосветное путешествие. Поднялись в небо воздушные шары, первый пароход забил по воде колесами, первый неуклюжий паровоз потащил по стальным рельсам смешные коробочки-вагоны. А колдунья все спала очарованным сном. Что произошло в волшебной стране? История и тут шагала своей медлительной поступью. Племена маленьких людей сменялись одни другими, возникали и распадались крохотные государства, гордо считавшие себя центром мира. Королевские династии следовали одна за другой, и за всем этим бдительно наблюдали гномы, подданные спящие Арахны. Невидимками шныряли они по стране, все выглядывали, подслушивали и запоминали. И так как заботливый Гурикап открыл народам волшебной страны секрет изобретенной им письменности задолго до того, как он стал известен в большом мире, то гномы вели летопись. Разведчики, возвращаясь в родную пещеру, рассказывали очередному летописцу новости, и тот старательно записывал их на пергаментные свитки, которые маленький народец искусно выделывал из телячьей кожи. И такие пергаментные свитки копились и копились. Они уже наполнили целый шкаф в пещере, составляя правдивую повесть о всех событиях, случившихся в волшебной стране за тысячелетия очарованного сна Арахны. Гномы относились к летописи как к величайшей святыне, и после того, как законченный свиток ложился на полку, никто не осмеливался к нему прикоснуться. Так и лежали свитки бесполезной грудой десятки веков. Колдунья Арахна. Пробуждение. Это был необычный день в маленьком государстве гномов. С утра все шло как всегда, но в полдень непривычный звук потряс пещеру. Он походил не то на могучий вздох, не то на гулкий порыв ветра, не то на рык огромного зверя. Воздух в пещере заколебался, и часть светильников погасла. С потолка пещеры посыпались камешки, а эхо непонятного звука вырвалось наружу и потревожило окрестность. Гномы, находившиеся в долине, со всех ног бросились к пещере, а им навстречу спешила перепуганная стража. Все с удивлением спрашивали друг друга: «Ты слышал? Что это такое? Уж не наступает ли конец света?» И только мудрый Касталио, старейшина гномов и их летописец, догадался, что случилось. Он поднял палец и торжественно провозгласил: «Это просыпается госпожа!» Касталья был прав. Странный звук оказался зевком пробуждающейся волшебницы. За ним последовали другие, не менее мощные. Они погасили все остальные светильники, переломали мебель, маленькие столики, стульчики, кроватки гномов, заставили зловеще затрепетать стены пещеры. И вот Арахна пришла в себя. Спящий человек не замечает течение времени, и колдунье показалось, что она какую-то минуту назад спасалась от звериной рати, которую натравил на нее могучий гурикап. И непонятно только было, куда девались птицы и звери, и почему она, Арахна, лежит у себя в пещере на постели. Волшебница позвала: «Эй, кто там? Идите сюда!» В пещеру робко вошли гномы, пробираясь среди обломков и освещая себе путь факелами. Шествие возглавлял Касталио. «Позовите Антрена, — приказала колдунья, — пусть он объяснит, что здесь случилось».
«У нас нет такого человека, госпожа, — осмелился доложить Касталио. — В нашем племени давным-давно никого не называли таким именем».
«Так значит, я очень долго спала?» — недоверчиво спросила Арахна.
«На памяти людской «Ты почивала много веков, повелительница», — сказал старый гном. «Мы не знаем, когда и как ты заснула, и почему этот сон был таким долгим. Но мы всегда помнили свои обязанности и хорошо охраняли твой покой».
«Благодарю вас за верную службу», — небрежно молвила Арахна. «Я надеюсь, вы меня накормите? Я зверски голодна».
Обеденным столом Арахны был высокий камень с плоской верхушкой, находившийся невдалеке от входа в пещеру. Он сохранился с древних времен. Гномы поднимались на него по длинным лестницам, а чтобы доставлять туда очередные блюда, они приспособили остроумную систему блоков. Все это веками оберегали гномы.
Колдунья съела все, что было в запасе, и потребовала добавки.
Она уплела 4 жареных быков, 3 баранов, 17 фазанов и 64 куропатки, закусила 2 десятками булок и выпила полную бочку воды.
Потом, поглаживая живот, разнеженно сказала: «После такого обеда не мешало бы вздремнуть».
Но волшебница тут же сообразила, что и так проспала слишком долго, и решила заняться делами.
— Все-таки надо разузнать, — пробурчала она, — сколько времени продолжался сон, который навеял на меня Гурикап. Она расспросила Касталья о великом волшебнике. Колдунья испытала злое удовлетворение, узнав, что в течение многих поколений никто в этих краях слыхом не слыхивал о чародее с таким именем. — Что, просчитался, голубчик? — ядовито усмехнулась Арахна. — Тебя давно на свете нет, а я живу. И теперь никто не помешает мне распоряжаться в этой стране, как я хочу.
Касталья рассказал волшебнице, что в шкафу хранится множество рукописей, летопись волшебной страны.
Прежде чем приступить к решительным действиям против обитателей этого затерянного мирка, Арахна надумала познакомиться с его историей. Вдруг за протекшие века здесь вновь появился какой-нибудь могучий чародей, которого нужно остерегаться.
Летопись гномов.
Арахна принялась за чтение. Пергаментные свитки лежали под номерами, и нетрудно было разобраться, с чего начать. Грамоту волшебница знала плохо, и дело у нее подвигалось медленно. Повествование о древних временах Арахна просматривала невнимательно.
Только рассказ летописца о том, как ее Арахну усыпил Гурикап, она изучила с большим старанием. Она узнала, что добрый волшебник разрешил гномам перетащить ее бесчувственное тело в пещеру и ухаживать за ним, чтобы сохранить на долгие века.
Когда она прочитала, с какими предосторожностями подданные охраняли ее от губительного влияния времени, даже в ее жестокой душе шевельнулось что-то вроде благодарности. «Надо вознаградить гномов», — сказала сама себе колдунья. «Я разрешу им бить в моих лесах столько дичи, и ловить в моих реках столько рыбы, сколько они хотят.
Истории древних королевств и империй Арахна пропускала, не читая.
Королевство Фиона, империя Баланагар, могучий завоеватель Агранат. Кому какое дело до этих призраков, давно ушедших в мир теней?
Она начала интересоваться летописью лишь с того момента, когда нашла рассказ о королевиче Бофора, жившем 1000 лет назад в западной стране. Бофора задумал свергнуть с престола своего отца, так как тот, по мнению сына, слишком долго царствовал.
Сыновья неблагодарность не удивила злую женщину, ведь она обокрала свою мать, стащила у нее все принадлежности колдовского ремесла. Мало того, она увела ее подданных гномов из большого мира в волшебную страну, оставив беспомощную старуху одиноко доживать век. Арахна с интересом читала, как Бофора и его сторонники изгнаны на вечное поселение в мрачную подземную страну, устраивались там на житье. Они стали добывать металлы, и за это их прозвали подземными рудокопами. Волшебница с любопытством прочитала, как первый король пещеры Буфора, будучи не в силах выбрать кого-либо из 7 сыновей, назначил их всех наследниками престола, и они стали царствовать поочередно, каждый по месяцу.
Когда летописец рассказал, какая неразбериха и путаница из этого получилась, колдунья пришла в восхищение. 7 королей! И у каждого своя свита придворных, свое войско, свои законы, устанавливаемые только на месяц, свои налоги, собираемые с народа. Арахна хохотала так громко, что свод пещеры чуть не обрушился на нее, и колдунье пришлось поспешно выскочить на улицу.
А гномы, вскарабкавшись на лестнице, принялись цементировать потолок.
«Ай да Бофор, ай да молодец!» — в восторге орала чародейка. «Веселую жизнь устроил своим подданным, нечего сказать!»
Колдунья утихомирилась, когда вычитала в летописи, что после нескольких столетий трудной жизни в лабиринте, окружавшем пещеру, был случайно найден источник усыпительной воды. Выпив этой воды, человек надолго засыпал и просыпался неприспособленным к жизни, как новорожденный младенец. Его всему приходилось учить заново. Правда, обучение отнимало всего лишь несколько дней.
Мудрый хранитель времени Белины придумал усыплять жадные оравы придворных, солдат и шпионов, а заодно и самих королей с семьями на то время, когда они не царствовали. Жизнь королей превратилась в сплошной праздник, прерываемый 6-месячными периодами очарованного сна, пролетавшими как 1 минута. Перебирая свитки, колдунья отбрасывала их, не находя в них ничего интересного, но вот одно давнее событие приковало к себе ее внимание. За кругосветными горами, за великой пустыней, в разных концах громадного материка жили 2 добрые и 2 злые волшебницы. Добрых волшебниц звали Велина и Стелла, а злых — Гингема и Бастинда. Людские поселения все ближе придвигались к
к убежищам волшебниц. Они посмотрели в свои магические книги, и всем им по душе пришлась волшебная страна. Четыре феи пустились в путь в одно и то же время и неприятно удивились, столкнувшись в новом месте жительства лицом к лицу. Они немножко повздорили, но воевать не решились и поделили волшебную страну.
— Попробовали бы эти балаболки заняться дележкой при мне, — сердито воскликнула Арахна. — Они бы у меня света не взвидели.
Подданные добрых волшебниц продолжали вести счастливую мирную жизнь, зато горькая доля выпала живунам, подвластным Гингеме, и мигунам, которыми стала править Бастинды. Дела недавних дней. Еще протекли медленные века. Арахна спала очарованным сном. Четыре волшебницы худо ли, хорошо ли, правили своими народами, но вот лет за 40 до пробуждения колдуньи произошло удивительное событие. Однажды во время урагана в центре волшебной страны из-под облаков спустился огромный шар. Под шаром болталась корзина, и из нее на землю спрыгнул человек в пестром костюме и странной шапке на голове. Удивительный пришелец назвался Гудвином, и обитатели тех мест приняли его за великого волшебника, ведь он снизошел с неба и, по его словам, был близким другом солнца.
«Здравствуйте! Еще один чародей появился!» — проворчала недовольная фея, читая летопись. «Лезут сюда, как мухи на мед!»
Арахна совершенно забыла, что и сама явилась в волшебную страну, незваная и непрошенная. Гудвин сделался повелителем центральной страны. Под его руководством был построен прекрасный город, названный Изумрудным. Он весь сверкал изумрудами, вделанными в городские стены, в кровли домов и даже в щели мостовых. Гудвин стал именовать себя великим и ужасным волшебником изумрудного города. Чтение захватывало колдунью все больше, она просиживала над летописью целыми днями и даже забывала вовремя пообедать, что при ее аппетите было удивительно. Новые необычайные события произошли в волшебной стране. Ураган, накликанный колдуньей Гингемой, принес из-за гор домик-фургон, в котором находилась девочка Элли и ее песик Татошка. Домик обрушился на злую Гингему и раздавил ее. Песик нашел в пещере Гингемы волшебные серебряные башмачки и отдал их своей маленькой хозяйке. На место происшествия явилась добрая фея Велина. Она сказала, что если Элли добьется исполнения заветных желаний трех существ, то великий Гудвин вернет ее на родину, в Канзас. И Элли, надев серебряные башмачки, храбро зашагала в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Ее сопровождал веселый Татошка. Элли недолго пришлось дожидаться встречи с тремя существами, имевшими заветное желание. В пшеничном поле она сняла с кола соломенное чучело по прозванию Страшила. Страшила объявил, что у него есть заветное желание получить мозги. Далее новые друзья увидели в лесу железного дровосека. Он стоял там целый год и ржавел от дождей и непогоды, когда его смазали, и он смог заговорить. Дровосек признался, что самое его заветное желание — получить
любящее сердце. Третьим существом с заветным желанием оказался трусливый лев. Он был так робок, что боялся даже мелких зверюшек и больше всего на свете хотел получить смелость. Эта странная компания, преодолев по дороге множество препятствий, добралась до изумрудного города и рассказала Гудвину свои желания. Великий и ужасный объявил просителям, что их желания будут исполнены лишь в том случае, если они победят коварную Бастинду и лишат ее волшебной силы. Это была трудная задача. И все же они справились с ней. Бастинде суждена была смерть от воды. Она 500 лет не умывалась и не чистила зубов. А Элли во время ссоры облила ее ведром воды, и колдунья растаяла, как кусок сахара в стакане чая. Когда Элли и ее смешные и милые друзья вернулись с победой и потребовали у Гудвина исполнения их желаний, великий и ужасный признался, что никакой он не волшебник, а просто обманщик, морочивший людям голову. Он скрывался в своем дворце от настоящих волшебниц, потому что ужасно их боялся. «Я с самого начала предполагала тут что-то неладное», — самодовольно заметила Арахна. «Этот самозваный друг солнца сразу показался мне подозрительным. Тем лучше, одним врагом меньше». Впрочем, хотя Гудвин и был фальшивым волшебником, у него нашлось достаточно сообразительности, чтобы дать Страшиле умные мозги из-за трубей, смешанных с иголками блага. Дровосеку Гудвин подвесил в грудную клетку тряпичное сердце, набитое опилками, а льву дал выпить смелость из золотого блюда, где она шипела и пенилась. Три друга стали горды и счастливы, их заветные желания исполнились. Гудвину надоело прятаться от людей, и он вернулся в Канзас на том самом шаре, на котором прилетел в волшебную страну. Вместо себя он назначил правителем изумрудного города Страшилу Мудрого, железный дровосек возвратился к мигунам и стал правителем фиолетовой страны, а смелого льва избрали своим царем звери. «Смотри-ка ты, как оно любопытно получилось!» — удивилась Арахна, узнав, чем кончились приключения друзей Элли. «Все стали знатными особами, правителями и царями. Ну а девчонка? Что стало с девчонкой?» Читая далее свиток, колдунья узнала, что Элли вернулась домой. Ее перенесли в Канзас волшебные башмачки Гингема. Подозвав Касталия, а он был последним летописцем, Арахна строго спросила: «Послушай ты, малыш, все, что тут написано про Элли и ее приятелей, правда или выдумка? Уж очень все это похоже на сказку».
«Все это чистая правда, госпожа. Клянусь жизнью моих внуков», — заверил летописец. «Да это что? Читайте дальше, вы найдете еще более удивительные вещи».
Арахна, съев трех быков и парочку баранов, с новым интересом взялась за летопись. Из последнего свитка она узнала, что колдунья Гингемы до ее гибели прислуживал злой и завистливый столяр Урфин Джус. Когда Гингему раздавил домик Элли, Урфин ушел в лес и жил там одиноко, никого не любя и никем не любимый. Однажды буря принесла в его огород семена удивительного растения, обладавшего необычайной жизненной силой. Они проросли у него на грядках, и когда Урсин выдернул их, измельчил и высушил на железных противнях, то получился живительный порошок. Урсин сделал армию мощных деревянных солдат и назвал их дуболомами. Оживив дуболомов, Джус с их помощью сделался покровителем живунов и мигунов и королем изумрудной страны. Попав в плен к Урсину, страшилы и железный дровосек не захотели признать власть захватчика. Они ухитрились написать послание к Элли и Воронна Кагикар, совершив долгий путь в Канзас, разыскала девочку. Когда Элли узнала, что ее друзья в беде, она отправилась к ним на выручку, но не одна. Ее сопровождал дядя, одноногий моряк Чарли Блэк, мастер на все руки. Моряк и девочка пересекли волшебную пустыню на сухопутном корабле на колесах. Они перешли кругосветные горы и оказались в волшебной стране. Борьба с Урсином и его деревянными солдатами была долгой и трудной, но закончилась победой Элли и ее друзей. Урсина Джуса присудили к изгнанию, а дуболомам, по предложению страшилы, вместо свирепых рож вырезали веселые улыбающиеся физиономии, и деревянные люди превратились в услужливых, трудолюбивых работников. Покончив с владычеством Урсина, Элли и ее дядя вернулись на родину. Узнав о бесславном конце блестящей карьеры Урсина Джуса, Арахна пожалела Столяра. Его злой и завистливый нрав пришелся колдунье по душе.
«Надо взять на заметку этого предприимчивого человечка», — сказала колдунья.
Арахну заинтересовала и судьба Руфа Билана, главного государственного распорядителя при короле Урфине I. На эту высокую должность Урфин назначил Руфа Билана за измену. Тот предал родной город и тайком открыл врагам городские ворота. Когда власть Урфина пала, Руф Билан не стал дожидаться кары за свои преступления и сбежал в подземелье, спасаясь от преследователей. Руф Билан заблудился в лабиринте и попал к источнику усыпительной воды. Случайно найденный киркой, изменник стал прорубать проход сквозь каменную стенку, окружавшую бассейн. Прервал течение водяной струи, и вода ушла в землю. За этот тяжелый проступок царствовавший в то время король разжаловал бывшего министра в лакеи, а в подземной стране исчезновение усыпительной воды нарушило порядок, существовавший там в течение столетий. Короли, которые кончали царствовать и должны были уснуть на полгода, теперь слонялись по дворцу со своими семьями в каком-то оцепенении. Не засыпали придворные, лакеи, солдаты, шпионы. Всю эту прожорливую ораву приходилось кормить трудовому люду, а продуктов на всех не хватало. В стране наступил голод, и тут неожиданно в подземной стране появилась Элли. Прочитав об этом, Арахна фыркнула от удовольствия. «Ну и девчонка, хват! По всему, видать, фея! Чую, придется мне с ней воевать. Станет она на моем пути!» Элли и ее троюродный брат Фред Каннинг приплыли в пещеру семи королей в лодке по подземной реке. Руф Билан налгал, что Элли может восстановить источник усыпительной воды, исчезновение которого причинило ужасные беды подземной стране. Короли объявили, что Элли и ее брат останутся в плену до тех пор, пока священный источник не начнет действовать. Пришлось послать гонца за Страшилой, Дровосеком, Львом и другими друзьями Элли. Искусный механик Листар привел с собой бригаду дуболомов, и те принесли насосы, буравы и прочий необходимый инструмент. Мастера пробурили глубокую скважину, спустили в нее трубы и добрались до ушедших в землю водоносных слоев. Когда снова забил фонтан усыпительной воды, королям было объявлено, что это совершилось по волшебству Элли.
— Да так, наверное, оно и было, — пробурчала недоверчивая Арахна.
Когда в подземной стране вновь появилась усыпительная вода, мудрый Страшила придумал ловкий трюк. Всех семерых королей усыпили сразу, ни одного не оставили царствовать. А когда они проснулись, невинные, как новорожденные младенцы, и внушили, что один из них раньше был ткачом, другой — кузнецом, третий — хлебопашцем, и они повели скромную трудовую жизнь. Так было покончено с владычеством семи королей, и страна стала свободной. Подземные рудокопы перенеслись наверх под благодатное солнце волшебной страны. Они построили деревни по соседству с живунами и занялись земледелием и скотоводством. Дочитав до этого места, Арахна язвительно усмехнулась. — Свободными стали, голубчики, да? — Ну, ничего, вот я до вас доберусь. Еще пожалеете о своих семи королях. Последние дни пребывания у рудокопов Элли повидалась с Раминой, королевой полевых мышей. И королева предсказала девочке, что та больше не вернется в волшебную страну. Страшила и остальные друзья Элли очень огорчились, узнав об этом предсказании, и обещали навсегда сохранить благодарную память о маленькой девочке из большого мира, сделавшей так много добра для народов волшебной страны. Элли и Фреда усадили в беседку, укрепленную на спине ручного дракона Ой-Хо, и тот отнес их на родину, в Канзас. Колдунья спросила летописца:
«Скажи мне, Кастанио, Рамина была права, и Элли действительно не вернулась в волшебную страну?»
«Читайте дальше, госпожа», — уклончиво ответил гном. «Читайте, и все узнаете». Огненный бог Маранов. Арахна вновь принялась за чтение. Летопись возвратилась к Урфину Джусу и начала рассказывать, как он проводил скучные годы в своем уединенном доме в стране живунов. 10 лет копался Урфин в своем огороде, и вдруг судьба его круто изменилась. Близ его жилища упал гигантский орел Карфакс, раненый в битве с другими орлами. Бывший король вылечил Карфакса, и между ними завязалась дружба. Хитрый Урфин уверил благородную птицу, что у него в мыслях только одно — осчастливить других людей. Хорошо бы ему сделаться королем отсталого народа, живущего в нужде и невежестве. Этот народ под правлением Урфина заживет на славу. Самым темным народом в волшебной стране были прыгуны. населявшие уединенную долину среди гор. Прыгуны, называвшие себя маранами, настолько отстали от других племен, что даже не знали употребления огня. Этим и воспользовался ловкий Джус. Он прилетел в страну маранов ночью на спине гигантского орла в пурпурном одеянии с горящим факелом в руке. Джус объявил себя огненным богом, спустившимся с неба. И легковерные мараны подчинились его владычеству. Урфин начал с того, что привлек на свою сторону князя и старейшин. Вместо шалашей, в которых они жили, для них были построены теплые и уютные дома. Джус научил знатных маранов готовить на огне вкусные блюда, приучил их к роскоши и пирам, и они стояли за Урфина горой. Он принес им легкую привольную жизнь за счет простых людей. Простонародье готово было взбунтоваться, но Урфин ловко направил их гнев на соседние племена. «Ваше счастье не здесь», — сказал маранам Урфин. «Из вашей скудной, неплодородной земли я поведу вас на завоевание богатых равнин с фруктовыми рощами, со стадами жирных овец. Мы захватим удобные жилища мигунов и жунов, завладеем богатствами изумрудного города». Воинственные мараны с восторгом отозвались на призыв Урфина. Собралась сильная армия. Джус взял в плен железного дровосека, покорил мигунов и повел солдат на изумрудную страну. К тому времени изумрудный город превратился в остров. Дуболомы под руководством Страшилы окружили его широким каналом. Солдаты Урфина навели мост через канал. Городские укрепления пали под натиском врага. Страшила, длиннобородый солдат Дингер и страж ворот Роман снова оказались в плену у дерзкого захватчика. И опять на помощь к ним пришли девочка и мальчик из большого мира. Дочитав до этого места, Арахна торжествующе воскликнула: «Ага, я так и знала, что Рамина ошиблась. Все-таки Элли снова появилась в волшебной стране». Но вскоре колдунья приумолкла. Девочка оказалась младшей сестрой Элли, и звали ее Энни. Энни была на 10 лет моложе сестры. Наслушавшись рассказов Элли об ее чудесных приключениях, Энни и ее друг Тим О'Келли стали мечтать о путешествии в волшебную страну, и их мечты сбылись. Они пересекли волшебную пустыню и кругосветные горы на удивительных животных, называемых мулами. Что это были за животные, гномы толком не разузнали, но им стало известно, что мулы питаются солнечным светом. Энни и Тим побывали в лисьем государстве, оказали важную услугу лисьему королю Тонконюху XVI. И тот благодарность подарил девочке серебряный обруч, делавший невидимкой каждого, кто его надевал. Этот магический обруч, да еще волшебный всевидящий ящик, полученный Страшилой в подарок от доброй феи Стеллы, очень помогли Энни и Тиму в их борьбе с коварным Урфином. Освободив из заточения дровосека и остальных пленников, Энни и Тим перебрались вместе с ними в фиолетовую страну, которая уже свергла владычество маранов. Урфин повел свое войско в поход против Энни и ее друзей. Случилось так, что когда армия Урфина подходила к фиолетовому дворцу, у мигунов две команды проводили заключительный матч на первенство страны по волейболу. Играть в волейбол мигунов научил Тим О'Кейли. Мараны шли на врагов в самом воинственном настроении. Они горели жаждой мести. Джус выдумал, что их родные и друзья, оставленные в фиолетовой стране для поддержания порядка, перебиты мигунами, а трупы изрезаны на куски и скормлены свиньям. И вот мараны, спешившие на смертный бой, заметили среди игроков и болельщиков своих друзей и братьев, тех самых, которые, по словам Урфина, были зверски убиты. Эти убитые смеялись, шутили с мигунами и весело перекидывали мяч. Мараны поняли, что их одурачили, что огненный бог — обманщик, который натравливал народы друг на друга с единственной целью — господствовать над ними. Власть Урфина пала в одно мгновение, и низверженный бог бежал с позором. Его честолюбивые надежды снова рухнули.
«Эх, как же не везло бедняге!» — сочувственно вздохнула Арахна. Планы у него были большие, да вот умения не хватило.
Дальше колдунья прочитала, как воины обеих армий побратались и принялись играть в волейбол, составив смешанные команды. А Тим и Энни на своих солнечных мулах отправились на родину. Случилось это около года назад.